эфіры радыё Свабода. У Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык, вітаю вас. Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай і расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Пра гэта ў пражскім акцэнце. Званкі на свабоду. Агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу». Ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Усё гэта адразу пасля выпуску навінаў. Заставайцеся з намі.
У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У краінах Еўразвязу сёння завяршаюцца выбары ў Еўрапарламент. Сёння галасаванне праходзіць у 19 з 27 дзяржаваў звязу. У астатніх 8 краінах выбары прайшлі ў мінулыя 3 дні. Грамадзяне краінаў звязу абіраюць 736 дэпутатаў. Мяркуецца, што цэнтрысцкія партыі застануцца дамінуючай сілай, але некаторыя ультраправыя партыі могуць павялічыць сваё прадстаўніцтва ў Еўрапарламенце. Ва Ўкраіне лідар апазіцыйнай партыі рэгіёнаў Віктар Янукович заявіў аб неабходнасці абіраць прэзідэнта краіны на агульных выбарах, а не дэпутатамі парламенту. Гэтая заява супярэчыць адной з галоўных умоваў пагаднення аб стварэнні новай парламенцкай кааліцыі з удзелам партыі рэгіёнаў і блоку Юліі Цімашэнкі. Пілоты бразільскіх ВПС знайшлі целы 5 загіблых у панядзелак у катастрофе французскага авіялайнера над Атлантыкай. Былі знойдзеныя таксама фрагменты самалёта. Усе 228 чалавек, што былі на борце, лічацца загіблымі. Самалёт ліцеў з Рыа-де-Жанейра ў Парыж. Прэзідэнт ЗША Барак Абама завяршыў сёння візіт ва Францыю і вылецеў у Вашынгтон. Учора амерыканскі прэзідэнт узяў удзел у святкаваннях на поўначы Францыі 65-й гадавіны высадкі войскаў саюзнікаў у часы Другой сусветнай вайны. Падчас сваёй паездкі Абама наведаў Саудаўскую Арабію, Егіпет, Нямеччыну і Францыю. Асноўнай падзеяй падарожжа стаў зварот да мусульманаў, з якім прэзідэнт ЗША выступіў у Каірскім універсітэце. Міністэрства фінансаў Расіі пачало кансультацыі з Усесветным банкам аб магчымасці атрымання крэдыту. У наступным годзе Расія ўпершыню з 98 году мае намер прыцягнуць у краіну сродкі з замежных рынкаў. Гэта неабходна для пакрыцця бюджэтнага дэфіцыту, які складае 5% ВВП. У Перу, правінцыі Амазонас, уведзеная каменданцкая гадзіна і ўзмоцненыя паліцэйскія сілы. За апошнія 2 дні ў сутычках былі забітыя прынамсі 50 чалавек і больш за 150 параненыя. Індзейцы ўзялі ў закладнікі 38 паліцэйскіх. 9 з іх загінулі падчас спробы вайсковых частак вызваліць іх. Арыштаваныя больш за 70 арганізатараў хваляванняў. У пятніцу каля 5 тысячаў удзельнікаў акцыі пратэсту заблакавалі асноўную аўтамагістраль у правінцыі. Жыхары правінцыі Амазонас пратэстуюць супраць рашэння ўраду аддаць участкі зямлі замежным кампаніям для здабычы нафты і газу. У Лібане сёння прайшлі парламенцкія выбары. Асноўныя супернікі пра заходні альянс 14 сакавіка на чале з сунітам Саадам Харірі і шыіцкай групоўка Хезбалла, якую падтрымліваюць Сірыя і Іран. Паводле папярэдніх апытанняў Хезбалла можа перамагчы з невялікай перавагай. Для аховы выбарчых участкаў прыцягнутыя 50 тысяч супрацоўнікаў сілаў бяспекі. За хадой галасавання сочаць 200 міжнародных назіральнікаў. У Тбілісі па абвінавачванні ў незаконным захаванні зброі арыштаваны адзін з актывістаў апазіцыйнай партыі «Дэмакратычны рух «Адзіная Грузія». Лідар партыі Ніно Буджанадзе лічыць арышт актывіста яе партыі працягам кампаніі рэпрэсіяў уладаў адносна апазіцыі. На паўночным захадзе Пакістану вайсковыя злучэнні, сфармаваныя мясцовымі жыхарамі, атакавалі пазіцыі талібаў. Апалчэнцы напалі на апорныя пункты талібаў, забіўшы не менш як 4 баевікоў. Атака стала помстай за тэракт, які быў зроблены ў пятніцу. Тады тэрарыст-смяротнік взарваў сябе ў мячэці, забіўшы прынамсі 30 чалавек. Іранская праваабаронца, лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Шырін Эбадзі, абвінаваціла прэзідэнта краіны Махмуда Ахмадзінаджада ў пераследзе праваабаронцаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумшик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Що нового сказав Олександр Лукашенко в інтерв'ю російським виданням? Як відбиваються на білоруській і російській масовій свідомості конфлікти у двобокових відносинах, подобні теперішньому? Яку позицію займе Європа у теперішнім білорусько-російським конфлікті? Про гэта у перадачы «Праскі акцэнт». Званкі на свабоду, агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» ліставанне Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Да 85-годдзя з дня нараджэння Васіля Быкава. Працяг успамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Беларуская замежжа. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі моладзь, якая не парывае сувязяў з радзімай? Досвід свабоды. Ці была ў 8-95 года патрэба збіваць над бярозай паветраны шар, у выніку чаго загінулі два грамадзяніна ЗША? Днямі жодзінскага суду ўцёк падсудны, якому пагражала 10 гадоў турмы за крадзяжы. Чаму людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергій Навумчык у эфіры «Праскі акцэнт». Што новага сказаў Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю расійскім выданням? Як адбіваюцца на беларускай расійскай масавай свядомасці канфлікты ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму? Якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць філёсаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубнов і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У беларуска-расійскіх адносінах чарговы канфлікт. Ён пачаўся са шчыраванняў Алексея Кудрына. На наступны дзень адбылася ізноў жа рэзкая контратака Александра Лукашэнкі. Потым расійскі прэзідэнт Мядзведзеў падтрымаў свайго міністра фінансаў. І вось напрыканцы тыдня расійскія газеты надрукавалі велізарнае трохгадзіннае фактычнае інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, дзе ён не толькі пракаментаваў гэты канфлікт, пракаментаваў бягучы стан двухбаковых адносінаў, але і выклаў, так бы мовіць, сваё крэда. Вадзім Дубнов, на што вы звярнулі ўвагу ў гэтым інтэрв'ю Александра Лукашэнкі, што новага ўбачылі ў ім?
Я кажу, што інтэрв'ю по абыкновению физиологично, оно реактивно, оно, по-моему, совершенно замечательно выражает психологический настрой белорусского президента. Из новых вещей мне показалось интересным предупреждение о том, что в случае вхождения в состав Российской Федерации Беларусь может устроить национально-освободительную борьбу. Раньше таким аргументом Лукашенко не прибегал. Вот, и это очень любопытно. Это не считая некоторых еще отдельных проговорок по поводу ПВО, где Лукашенко раскрывает неожиданные секреты того, что, почему не хотел подписывать с Россией официальный договор, чтобы не тревожить Запад, как он говорит. Это очень любопытная проговорка. Но все остальное выдержано как раз вот как некий фон именно вот к этим двум позициям.
Вольга, а як бы вы ацанілі гэта інтэрв'ю, што ў ім новага, ў якой ступені, на ваш погляд, гэта адэкватны адказ на тыя выклікі, якія зараз кінуты беларускаму кіраўніку?
Вельмі цікава параўнаць, канешне, то інтэрв'ю, што было надрукавана ў газеце «Звесці» і ў газеце «Савецкая Беларусь», цей «Беларусь сёння». Адразу бачна, што больш за ўсё хвалюе Александра Лукашэнку вось гэтага інтэрв'ю. І менавіта пра гэта ён гаварыў некалькі дзён назад, пра тое, што патрэбна цукар прадаваць хаця б там па адной чайнай лыжцы. І вось зараз ён гаворыць пра самую галоўную праблему, і гэта новае, пра тое, што не прадаецца ў Расію малако, ці маюцца нейкія там цяжкасці, каб прадаваць, пра цукар, пра мяса, пра іншыя рэчы. І гэта гаворыць пра тое, што ўсе навіны пра прадукцыю на беларускіх складах, якая не прадаецца, накапліваецца, яны тут, канешне, пацвярджаюцца. Новае было ў газеце «Звесці» для мяне тое, што зараз журналісты не сталі на бок Беларусі. Наадварот, яны пачалі гаварыць са Сталіным в одном кармане і Саланай в другом, он, конечно, в Европе не жилец. Конфликт все обострил, момент истины впереди. Изменилась риторика у журналистов. Ранее было так. Ой, як усё добра у Беларуси, як дрэнна у России. Вось, глядите, Беларусь, она один и оплот там. Это так само говорится. Беларусь, несомненно, преемница СССР. Но его надстроюсь на ностальгической части. Россия, эти журналисты у известиях, яны начинают сомневаться у тым базовым, у тым галоўным, что было заўсёды у Александра Лукашенко. У тым, а на сам рэч Беларусь преемница СССР, ці не.
Валентин, у Вольгу уразили гэтыя формулёўкі российских журналистов, что Александр Лукашенко не жилец. Але накольки я памятаю, такие прогнозы и у Беларуси, и у России гучали не аднойчы, но и вось пакуль, что называется, жилец. У мяне да вас пытанне такога, можа, больш шырокага плану, калі журналісты, каментатары, палітыкі гавораць пра такога кшталту канфлікты, яны больш засяроджваюць увагу на чыста палітычным вымярэнні. А вось ці не атрымліваецца так, што ў выніку гэтых канфліктаў, шляхам гэтых канфліктаў фармуецца беларуская нацыянальная свядомасць, та самая свядомасць, якую так доўга шукалі дзеячы беларускай культуры.
Рынан неяк сказаў, што нация – это штодзённый плебисцит. Иначе скажучи, только тая супольность, якая штодня робит некую агульную справу, разом с дзеча тешится, типа кутая, з'являється нацией. Натурально тут не мається на увазі слынная белорусская талака. Речь идет об тем, что национальная супольность, незалежно от чьихці персональных жаданняў, проеднанная множеством агульных интересов – финансовых, экономичных, культурных и так далее. И не тем дакіншим способом каждый из нас – нават паўз уласную волю, штодня выказвае сваё стаўленне да гэтых праблемаў. Але наймацней нацыянальны плебісцыт выяўляецца падчас крызісаў і асабліва войнаў. Дарэчы, як гэта не сумна, але якраз войны найбольш эфектыўна спрыяюць фармаванню нацыі. Спадзяюся, беларусы ніколі болей не будуць ведаць рэальнай вайны. Яны ўжо выбралі сваю норму з добрым гакам. Але я упэўнены, што наперадзе нас яшчэ чакае цэлы шэраг газавых, фінансавых, культурных і іншых войнаў з Расіяй. А той локальный конфликт, який мы сегодня обмерковываем, это только сутычка на границе, коли користаться милитарной терминологией. Але покольки информационная она подадена так, быцам наших знов бьют, дык цалком натурально, что большиня белорусов, незалежно от их политических поглядов, подтримливая на своем штадионном плебисците наших. Короче кажучи, кожный конфликт Беларуси с Россией дадае вельмі шмат для национального становления белорусов, нават коли они при этом проиграют экономично. А позже совсем не означает, что мне, как национально заангажавана, можно тешить такие конфликты. Але так оно есть, и так оно будет долго. Бо с головы российцев еще не выпетрилась имперская ментальность. А в головах белорусов все мощнее грунтуется думка, что им треба пильноваться своего. Ситуация начала еще в додаток радикально меняться у массовой российской сведомости. Бо эта фраза про, что там Сталина в одной кишине, а что там у другой, свечит за то, что уже не только политичные элиты России, ну, наперше, той клан, який означає Путіна, але і масовая російська свідомість починає глядіти на Білорус інакше. Я не скажу, що на повного рожа, але вже інакш, і з гэта інакш виростає інша напруга. Інші сюжети нас чекають. Але гэты сюжэты якраз, на жаль, але, як мне здаецца, стасуюцца з маёй тэзай пра тыя войны ў двукосе, якія нас чакаюць наперадзе. Войны з Расіяй.
Вадзім, некалькі гадоў таму, скажам, у часы Ельцына, вось калі ўзнікалі такія канфлікты, то значная частка расейцаў ставала на бок Беларусі. Можа быць, зараз якраз расейскае грамадства яшчэ больш салідарнае, чым было раней, і ставіцца да канфліктаў з Беларусю, ну, прыкладна так жа, як, я не ведаю, з Грузіяй, з Украінай, нашы ёсць нашы і ёсць не нашы. И белорусы, как бы то ни было, это не наши.
Ну, здесь я бы не стал отмечать никаких больших изменений. И я бы возразил Ольге по поводу того, что изменилась позиция российских журналистов. Просто надо понимать, что это газета «Известия». Это только один небольшой срез. И это позиция газеты, которая пытается одновременно отвечать общественному мнению и при этом быть достаточно лояльной власти. Нет никаких, по-моему, изменений ни в отношении россиян к Белоруссии, ни в самом Лукашенко. Если вчитаться в строки этого замечательного интервью, то такое интервью, за исключением какой-то фактуры конкретной про молоко трактора или что-нибудь еще конкретное, оно могло появиться и 3 года назад, и 5 лет назад. В общем, в любой момент, начиная с 2001 года. И здесь все остается достаточно консервативно, потому что, в общем, как бы позиция обозначена, она постоянна. И в отношении самих россиян к белорусам я бы не стал каким-то образом проецировать на Грузию или Украину. Беларусь – это какой-то отдельный материал, да, отдельная материя. И слово «имперское» здесь тоже не совсем точное, потому что, с моей точки зрения, потому что Беларусь не являлась, в отличие от Украины или Грузии, или какой-то не было бывшей постсоветской территории, каким-то объектом имперских или постимперских притязаний. Просто Беларусь – это наша вот земля, да, вот это наша Волгоградская область, да, это наша вот незаморская территория, да, не какая-то другая вот горская область. Это наша, это такая же область, как там Челябинск, не знаю, как Сибирь, это вот Беларусь. Вот такое отношение у россиян в большинстве своем осталось. И какие-то всплески разделения на наших и не наших, которые было характерно вот тем временам, которые вы вспомнили, и даже, кстати говоря, иногда в путинские времена это обострялось, но это скорее исключение, это какая-то такая инерция, которая не говорит о превратности этого отношения. С моей точки зрения, оно таковым осталось, и, в общем, ничего не поменялось. Поменялось, может быть, одно. Появилась привычка к тому, что окружение враждебно. Это ощущение было всегда, сейчас оно обострено, сейчас оно конкретизировано, враги все и враги кругом. И вот какая-то, ну, не злобная, но готовность немножко обидеться на белорусов или обидная готовность, да, вот это есть. Вот уже не удивляет, если раньше немножко выглядело некоторым недоразумением то, что Лукашенко заигрывает с Западом, каким-то нонсенсом, какой-то некоторой родом экзотики, то сейчас это тоже нормально, потому что, ну, если кругом враги, ну, в общем, ну и последние друзья, в общем, тоже должны что-то делать, и это понимание тоже есть. С обидой, но при этом с готовностью к тому, что это должно случиться.
На хвалях Радио Свободы вы слухаете передачу «Пражский акцент». На тым, як адбіваюцца на беларускай-расійскай масавай свядомасці канфлікту ў двухбаковых адносінах, падобныя цяперашняму, якую пазіцыю зойме Еўропа ў цяперашнім беларуска-расійскім канфлікце, разважаюць філёсаф Валянцін Акудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Караш. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Вольга, у меня до вас то же питание, якое я вот задавал Валянцину. На ваш погляд, вот в таких конфликтах, накульки солидарное белорусское громадство? Ну, вот Валянцин сам отнес себя до национально ангажованных, и позиция этого кола белорусского громадства зразумелая. Але вот иншая частка громадства, якое может быть так само, як Лукашенко думая, что мы один народ, Россия наша краина, як яно реагуе на вось такія канфлікты? Ці ўсё ж такі ўзнікае гэтае адчуванне, што пры ўсіх там добрых адносінах, пры ўсім падабенстве, гэта ёсць мы з нашым лёсам, а гэта ёсць яны з іх лёсам?
Мне падаецца, тут не такая простая сітуацыя. Калі Лукашэнка выступае, заўсёды цікава, для каго ён гэта гаворыць. Вось, на мой погляд, усе гэтыя рэчы зараз, якія гаворыць Лукашэнка, ён гаворыць менавіта для чыноўнікаў, для сваёй каманды, якія зараз, па маім адчуванні, па маіх стасунках з шаноўнікамі, яны досыць напалоханы тым, што яны проста не разумеюць, што адбываецца. У Лукашэнкі ёсць такая пэўная надзея, што менавіта чыноўнікі яны змогуць патлумачыць гэтыя рэчы на нейкім там сваім узроўні. Я б сказала, для той часткі грамадства, якую прадстаўляю я, гэтыя ўсе рэчы яны незразумелы. Таму што калі вось успомнім цытату Лукашэнка, выстаім будзе дзяржава, не выстаім, зламаюць і бясплатную кішэнь пакладуць там і гэтак далей, да? Незразумела. Чаму раней, калі мы імкнуліся аб'яднацца з Расіяй, гэта было дзяржавай, гэтае памкненне было дзяржавай. А чаму цяпер мы павінны выстаяваць? Я думаю, што зараз беларускае грамадства знаходзіцца ці пачаўся працэс пошуку сваёй ідэнтычнасці, якая не лукашэнкаўская, якая не будуецца на вяртанні Савецкага Саюза і, на жаль, якая не пра нацыяналістычная, ну, такім класычным сэнсе. Вот зараз я за апошні месяц ужо бачыла машын 30, нават больш у розных гарадах, якія ездзяць такімі георгіевскія ленты з победы, ведаете, такие яны жоўта-чорныя. Люди привязывают на антенны гэтые ленточки и катаются. Это не некая организация проводить акцию. Это не провокация, ці там не некий заказ боку улады. Это з'явілася ниоткуль, и яно есть. И я бачу, что больше и больше машин з'являются с гэтымі ленточками. Что это такое? Вось мне цікава, чаму гэтые люди выбирают юрыйскія ленты, каб показать штосьці і што яны хочуць паказаць, а па-другое, а навошта ім паказваць? Чаму менавіта зараз пайшоў гэты працэс, калі для часткі насельніцтва стала важна паказваць сваю ідэнтычнасць і сваю прыналежнасць да нейкіх ідэяў?
Валянцін, Вольга сказала, што заявы Лукашэнкі разлічаныя на чыноўнікаў, але вось на мяне, дарэчы, зрабіла ўражанне падчас гэтага саюзнага саўміна, які адбываўся на мінулым тыдні. Там і такая фраза беларускага прэм'ера Сергея Сідорскага, звернутая да Владзіміра Пуціна. Владзімир Владзіміч, разрешыце вам далажыць, з такой фразы неяк не вынікае, што ўж так вось гэтая нацыянальная ідэнтычнасць, ці то грунтаваная на грамадзянскіх нейкіх ідэях, ці то на нейкіх этнічных ідэях, так ужо моцна прасякнула беларускае чынавенства.
Спачатку я хацеў бы невялічку рэпліку да папярэдня. А згадавши мои слова про то, что я национально заангажованный, вы экстраполировали их на той дискурс национально заангажованных, які має свои погляды на эту ситуацию. Але я у тих попередніх своих тезах мел на увазі не национальных заангажованных, а менавіта усё беларускае грамадства. И далей, вот отказываючи на это ваше питання, я буду знову апеляваць да беларусы як цэлага, а не да некіх яго частак. Гэтая фраза Сідорска, мне здаецца, яе можна па-рознаму прачытаць. Я не выключаю, што тут быў пэўны гумар, такая вот іронія. А можа звычка чыноўніка, якая бесспрэчна яшчэ не хутка, выпетрыцца з многіх нашых галоў. Але мне больш цікавіць коллективная психология белорусов, как она меняется с моего глядища. Мое новое все громадство. Речь о том, что у коллективной психологии свои законы. Рациональная логика, как и рациональные аргументы, тут не имеют великого значения. Наших бьют, и этому все сказано. И ничего более не треба. Але для меня тут вот что цікаво. Мы вельми хутко забылися, что наши остались нашими совсем недавно. Еще наприкінці 90-х годов для большинства белорусов нашими были не белорусы, а российцы, докладней русские, як бы это парадоксально не звучало. До речи, ці не першим эту концептуальную перемену зауважил менавіта Лукашенко. И только коли он ее зауважил, ці интуитивно учуял, у ягоны рыторыцы ўсё часцей сталі з'яўляцца словы незалежнасць, свая дзяржава, нацыянальная бяспека, мы беларусы і гэтак далей да таго падобнае. Спадарыня Вольга працытавала словы Лукашэнкі пра небяспеку страты дзяржавы. Дык вось, якраз гэтыя словы сведчаць, што свая дзяржава у галовах беларусаў ўжо замацавалася як базавая каштоўнасць. І надалей у кожнай крызіснай сітуацыі Лукашэнка будзе палохаць беларусаў нічым іншым, а менавіта стратай сваёй дзяржавы. Надалей Лукашэнка ўсё часцей будзе скарыстоўваць гэты зварот да незалежнасці, бо якраз вось гэты фактар цяпер дае найбольш мабілізацыйны эфект. Карацей кажучы, мы незаважна апынуліся ў сітуацыі, калі калектыўнасць свядомасці беларусаў выбачаюцца до одного места, что там думают про нас российцы и какие аргументы высновываются на корысть своей российской правды. Вот теперь у белорусов есть только одна правда, своя.
Вадим, я хочу протягнуть эту размову про одну правду и про то, что белорусы думают не только про российцев, а, махчима, и про своих, так бы мовить, новых сябров. Я маю на увазе Европу, я маю на увазе вот, вступление Беларуси во всходнее партнерство, якое поводле вас, ну, все ж таки, все-таки зрабіла певне ураження на расійців. Але ось, на ваш погляд, як у гэтай ситуації буде поводити себе тая сама Європа, гэты новые беларускія партнеры? Ну, ось у інтерв'ю російським виданням Лукашенко так доволі красамовно описує свою розмову з Хав'єром Саланом. І тоді я йому кажу, ви нам Росію заменіте? Ну, раз, тоді що ж ви перед нами питання-то ставите? На ваш погляд, ось у гэтай ситуації, коли Беларусь оказалася, ну, не тое, що Росія уживає до її пугу, але, скажем так, поменьшає пернік, і у певном сенсі поменьшає його у тим ліку і за тое, що Беларусь ось поглядає по боках і вступила у партнерство. На ваш погляд, чи буде в этой ситуації Європа спробувати перекупити Беларусь?
Вы знаете, в этом абзаце, кстати говоря, тоже есть некая очень интересная проговорка, потому что здесь, именно здесь, опять же, два традиционных пласта, рациональный и чисто психологический. Лукашенко действительно вот на психологическом каком-то вот на мужичковом уровне, я думаю, все-таки вот не забывает, а вот может нам Европа заменить Россию или нет? И здесь он проговорился, и здесь он как бы себя выдал, после чего, разумеется, быстро поправился, и дальше идет все про нашу вековую дружбу и неразрывные связи, но начало было очень выразительно. Рациональный же план заключается в том, что, конечно же, Лукашенко не рассчитывает ни на какую замену, ни на какую переориентацию, и никто на это не рассчитывает, Европа на это не рассчитывает, и Москва прекрасно понимает, что Лукашенко просто нашел некую нишу, и нашел ее, кстати говоря, не вчера. Сейчас он просто в ней, можно сказать, достаточно комфортно обжился. Я думаю, что у Европы нет какого-то конкретного стратегического плана относительно Беларуси. Европа готова, по-моему, пока просто отделываться вот формулировками полумифического плана Квасневского, что вот мы будем, дескать, завлекать Белоруссию совместными проектами, совместными начинаниями, просто для того, чтобы вот заманить Лукашенко, и он прошел точку невозврата. Я не очень понимаю, каким образом можно заманить Лукашенко, как выглядит точка невозврата. Я думаю, что и в Европе это не очень понимает. Но вот какая-то вот линия, да, вот она вот выглядит, и думаю, что именно так. Не очень конкретно, достаточно расплывчато. С пониманием всех возможных ограничений. С пониманием того факта, кстати говоря, что было же очевидно еще несколько месяцев назад, что Лукашенко заинтересован в какой-то крупной ссоре с Россией. И в Москве это уже понимали. И сначала казалось, что Москва пытается этой ссоры избежать. После истории с Восточным партнерством, по-моему, поменялось немножко на уровне декораций. Москва решила, что, ну, а, собственно говоря, ну чего нам держаться, чего нам умиротворять Александра Григорьевича? Ну, хочет ссориться, пусть ссорится. Мы не будем в этот костер подбрасывать дровишек, но и тушить его не будем. Если хочет, пусть ругается. А для Лукашенко эта ссора была нужна как некий контрапункт. Такие вот размолвки, скажем так, да, Лукашенко организует, ну, в среднем где-то раз в год. Это достаточно выразительно, причем они всегда очень четко выдержаны в ритме похолодания России с Западом. Лукашенко всегда синхронизирует свои вот эти вот жесткие шаги в отношении России с такими похолоданиями. И сейчас к этому прибавилось еще и вот этот, то, что называется дрейфом, сближением, маневром и чем угодно. Это, конечно, маневр. Не больше, не более того. Это не сближение, это не переход. И Европе это понимает, и в России это понимает. Поэтому я думаю, что вот сейчас этой ссорой Лукашенко, как обычно, назначает некую паузу. Да? Вот с этого момента мы играем по другим правилам. На самом деле правила-то не меняются, они остаются теми же самыми. Просто нужно вот как-то обозначить формулу новой реальности, которая каждый раз является продолжением старой формулы, и к этой реальности постепенно все три стороны привыкают.
Ольга, а какую реакцию Европы прогнозуете вы? Как сказал и снова же Александр Лукашенко, ноу-ноу. Ну, вот, коли Беларусь вступала во Всходнее партнерство, шмат кто, до речи, вы так само вось критиковали Европу за то, что запрошают такую кепскую диктаторскую Украину. Але вот зараз, ну, цалком имоверно, что после вот такой, так бы мовить, белорусско-российской войны поедут белорусские представники в Брюссель и скажут, ну, мы ж, спадары партнеры, за вас-то и вот как бы терпим за то, что мы вступили во Всходнее партнерство. Вот русские нам гроши не дают. Так, может, вы дадите? Ну, можно сказать, ну, так вы там демократы установите, тогда и поговорим про гроши. Но выником может быть зусім не установление демократы, а то, что вот под этим российским тиском, умовно кажучи, уже продадут не 50% акций Белтрансгазу, а 50 плюс одна акция, что означает контроль России над Белтрансгазом, что означает отповедные змены ситуации ситуацыі, скажам, у стасунках з Украінай і ўвогуле на ўсім энергетычным рынку, у бяспецы якога Еўропа зацікаўлена.
У Еўропы ёсць некалькі рысаў, пра якія, як мне падаецца, Александр Григорович не зусім добра ведае. Па-першае, Еўропа вельмі марудная, і еўрапейцы нікуды не спяшаюцца. Гэта зусім іншы стыль жыцця. І я магу сказаць дакладна, што калі Лукашэнка нават і прыедзе з такім пытаннем і скажа, давайце грошай, то ў адказ пачуе, давайце працаваць, давайце думаць, давайце размаўляць. І другая рыса Еўропы, яна досыць бюракратычная. Калі Еўропа прымае рашэнне даваць камусьці грошы, яна не прымае іх на наступны дзень. І ведаеце, учора якраз у мяне была размова з адным такім досыць вялікім еўрапейскім чыноўнікам, які сказаў, што ў Беларусі вялікі чалавечы патэнцыял. Калі людзям даць тут свабоду, хоць трошачкі, яны самі ўсё зробяць і самі вырашаць усе праблемы. І навошта нам карміць сістэму, якая сама сабе не можа пракарміць. І я думаю, што хутчэй за ўсё будзе так, што калі Александр Лукашэнка папросіць грошы ў Еўропы, то ў яго проста не будзе часу, які спатрэбіцца Еўропе, каб прыняць нейкае рашэнне.
На хвалях Радыё Свабода вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел філосаф Валянціна Кудовіч, расійскі журналіст Вадзім Дубноў і кіраўніца грамадскай ініцыятывы «Наш дом» Вольга Карач. Вёў перадачу Юра Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергій Навумшык. Далей у нашай праграме вы пачуеце. Званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў. У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У вольнай студыі гутарка з народным паэтам Беларусі. Да 85-годдзя Васіля Быкава працяг успамінаў «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. У беларускім замежжы што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі моладзь, якая не парывае сувязяў з радзімай. У доследах свабоды. Ці была ў восень 95 года патрэба збіваць над бярозай паветраны шар, у выніку чаго загінулі два грамадзяніна ЗША? Чаму людзі, рызыкуючы жыццём, уцякаюць пад варты і ці заўсёды гэта сапраўдныя ўцёкі? Агляд званкоў слухачоў на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Лето со свободой.
Слухаем Быкова. Уникальные записи из аудиоархива «Свободы». Василь Быков читает свои вспоминания. Увесь червень.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня. Лето со свабодай.
Беларуская замежжа. Радасці і праблемы новай і традыцыйнай дыяспары. Штодзённый маратон у другой палове ліпеня.
Як? Пытанні і адказы Сергія Дубаўца пра жыццё. Штодзённый маратон у жніўні.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Штодзённый маратон у жніўні.
Лето со свабодай.
Штотыдзень новыя падарожжы, свежыя экспертызы, заўсёды арыгінальныя «Дом літаратара» і «Пражскі акцэнт».
Вашы званкі і вашы лісты. Конкурс «100 адрасоў свабоды», фотаблогі грамадскіх рэдактараў і «Дні блогера».
А таксама спецыяльная гадзінная перадача «Ваша свабода». Вынікі дня ад 10 да 11 вечара і паўтор раніцай. Усё лета.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Лето со свободой.
А теперь у нашем эфире огляд телефонования на свободу. Его подрыхтовал наш корреспондент Ягор Майорчык.
За гэты тыдзень мы атрымалі шмат телефонаванняў, у якіх слухачы гавораць пра эканамічнае становішча ў Беларусі.
Беларусы неяк прызвычаіліся да пастаяннага ў апошнія гады падвышэння коштаў на ўсё. Але што цяпер робіцца з коштамі? Гэта ўжо прыдзел ці не? Жудасна. страшное дороговля в белорусских аптеках. Коли с продуктами люди неяк выкручиваются, то на леках не сэкономишь. Як хвалился наш президент створенной им экономичной системой. Только оказалось, капризливая кобета экономика для разумных. Лепей отдать российским капиталистам, но на крайний выпадок деловым людям Ангелы Меркель. А тут еще и важкая причина знайшлася. Оказалось, белорусы, працавитые белорусы дренно працуют. Але кто ж выховывал их опошние 15 годов? Выховывалися незразумелой идеологией, замешанной на алкоголю и парадах, и хлусне, что у нас у Беларуси все так добро. И кто кричал на всю Беларусь на селекторных совещаниях по сельскому хозяйству? Кричал, демонстрируя свою упомненность, свою незвычайную перевагу над экономичными законами, над людьми. А различиваемся теперь мы коштом на продукты. А белорусские детки, только невеликая часть из них, могут дозволить себе обеды у школьной столовцы.
Наконец-то россияне поняли, какого доброго, верного, талантливого друга имеют в лице Александра Григорьевича Лукашенко. Ему, кроме кредита, нужна еще и шапка Мономаха.
Между урядовыми структурами России и Беларуси в черговый раз пробегала чорная кошта. Кудрин назвав Беларусь неплатежоздольной і, по-моєму, потрапив у десятку. Лукашенко по звичці отказав з невагою. Як кажуть, приїхали. Узникає питання, на якому опірищі хлопці з Кремля і батька з Карла Маркса будуть ліпити союзну державу? Бо давним-давно всім зрозуміло, що аморфна віртуальна структура неіснуючої держави оказалася блефом, популістським фарсом керівників постсовєтського покрою. Чому керівників двох держав не хапає здорового сенсу, каб ємістий бюджет бутафорної держави направити на передолення кризису? Чому вирішення кризисних проблем не використовується внутрішні резерви, а головний начальник все далі і далі загоняє Білорусь у довгове ярмо? Клопайте в долоні, товариші лукашовці, але ведайте, вас проклянуть ті, кому прийдеться оплачувати батькові позики.
Ви слухаєте огляд телефонування за тиждень. Наші слухачі традиційно говорять про владу і опозицію.
Лукашенко, вероятно, не узнает себя на фотографии 15-летней давности. За 15 лет на президентских харчах отъелся, разъелся и заелся. Свою систему управления народом Белоруссии так отчеканил и отшлифовал за 15 лет, что она галопом скачет по всей России. Его метод уже, похоже, и европейцам приглянулся. Вовсю решили с ним общаться.
Главы государств, входящих в Евросоюз, ведут себя не по-государственному, а как провокаторы, подстрекатели и диктаторы. Если им не удается навязать свою политику и поставить во главе молодого государства своего ставленника, то с помощью оппозиции распускают сплетни, клевещут на народ и избранного им президента. Александр Григорьевич Лукашенко – достойный президент, настоящий патриот своей страны. И если он согласится и дальше тянуть эту ношу, то народ опять проголосует за него.
Один кандидат от демократичных сил в 2006 году, Александр Меликевич, не оправдал многих надежд белорусов. Маю пропоную вылучение нескольких кандидатов в президенты Республики Беларусь, где каждый кандидат, его инициативная группа, команда доверенных особ будет информировать выборщиков о программе кандидатов, о белорусском экономическом суде и многих поспехах у всех сферах жизни Украины. Народу будет кого выбирать. А головным обедальником всех демократичных сил, а так само всех мужных и сумленных людей, в отповедный час станет Лидия Ермошина, якая своими элегантными выниками даст стушок для выхода людей на Кастильскую площадь, где самые разные люди будут разом оставить свое законное право на справедливые выборы президента. Виктор Концевенко, город Речица.
Его великость не признали, не дал им Бог на это дар. И хутка некуды пропали навек Захаранка и Гончар. А он, калиф не на годину, мо на полвека есть разлик, стал нам доводить, что один и он Беларуси ратовник. И что ж, працуючи заузято, керуючи протяглый час, и он от пристойной зарплаты и пенсии ратуя нас. Ратуя нас от нашей мовы, от наших давних коренев, ратуя дбайно и толково от белорусскости основ. От демократии ратуя, наво что всем свободу меть, занадто мудрый всем диктуя, что можно сметь, а что не сметь, кого любить и ненавидеть, кому пошану, кого удол, да все гучней гучить, изыди, гучить, изыди, навокол. Да и добродей его не чуя, по владу упившийся клящом, и он процветание нам вящуя, жабратство сеючи кругом. Да Бог усе на свете бачить, да Бог, ведомо ж, не теля, за все грехи отдячить, надыдя час, и он крутеля. Лявонтий.
У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць.
Вельтая абіда, што Европа позволіла строіць атамную станцію Беларусі. Позволіла, відаць. І вот это угроза страшная для нас усіх. Ну, баліць душа.
Надоело жить под прыгоном правым. Глубокий район, беспредел тут, иди только по казухам. Коров некому выгонять, пасухов нема, зарплаты нема, только домики. Директор стал у жерцах, глубокий район, Витебская область. Стал, это самое, только домик построил, и все на этом.
На белорусских телеканалах прогучала информация, что у купол одной православной церкви Минска попала маланка. Меня это вельми уразило. Как правило, Бог стихийные беды накировывает в бок от церкви, оберегая ее. И вот маланка попала прямо в купол. Махчима Бог по неким причинам гневается на церкву и церковных служак. Махчима он зрозумел, что церква служит не только Богу, а и дьяблу. Это мое несвержение, а пытание хучей за все самому себе. А может Бог вырешил, что православных церквов побудовали она занадто много. Илья Копыл, город Минск.
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Зинов, я слушаю Быкова на свободе и хочу сказать, что надо поговорить в Белорусской Атлантиде и про то, что уже в первую неделю после 22 июня 41-го ЦК КПБ, министры и депутаты БССР бросили республику и были эвакуированы в Россию, где и просидели всю войну.
Кто звонит на вашу радиостанцию «Свобода», той информации немая больше, как с вашей радиостанции «Свобода». На державные сродки я, ну, не признаю достатково информационными, но есть еще интернет. И они не читали и не знают интернету на тему, как в Белоруссии, как относятся к нашему президенту люди кругом. Никто из них не читает, не зная. Сидят люди у своих хатах и позванивают на рашанский селянин.
Телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд лістоў на «Свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Інтэрв'ю ў вольнай студыі з народным паэтам Беларусі Рыгорам Барадуліным вы пачуеце пасля абвесткі.
Эмігранты, дыяспара. Маладыя беларусы за мяжой усё часцей кажуць, што гэтыя вызначэнні не пра іх. Вучыцца працаваць у краінах Еўропы і нават на іншым кантыненце гэта азначае пашыраць межы сваёй радзімы, а не пакідаць яе. Што змянілася ў сучасным разуменні эміграцыі? Як называюць сябе тыя, хто не перарывае сувязі з радзімай, але вучыцца і робіць кар'еру за мяжой? Тэма новай эміграцыі ў перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з краінаў Еўропы і Амерыкі.
Перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа» прагучыць у наступнай гадзіне нашага эфіру. А далей у нашым эфіры перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». У менскім выдавецтве «Лімарыус» пабачыла свет кніга «Паслаў бы табе душу» ліставання Рыгора Барадуліна з маці. У зборнік увайшлі лісты амаль за два дзясяткі гадоў, пачынаючы з 54-го, калі будучы народны паэт Беларусі стаў студэнтам Беларускага дзяржаўнага універсітэту і з'ехаў з вучачы ў Менск. З Григорем Бородуліним про маці Куліну Андреївну, чиї сотої годки припадають на 10 червня, гутерить Міхась Скобла.
Господар Григор, найперш віншую вас з виходом такої незвичайної книги. Думаю, що у переліку усіх ваших книг, а їх на вашому рахунку більш за сотню, книга «Послав би тобі душу» зойме нейкое особливе місце. Скажіть, коли ви уперше зрозуміли, що ваша переписка з мамою, по сутності, вельми інтимна, синовська, буде мати ще і нейкое літературне значення, вийде у вигляді книги?
Ви розумієте, десь у 90-ті роки, коли я працював в видавництві «Мистецька література», я принес кілька поштовок від мами і кілька листів. І Наташа Довиденко говорить, що вельми цікаво, можна видати книгу. От прийшов мені якийсь час, і зараз ідея була, а після я поїхав на Ушаччину, там забрав свої письма, тут перелопатили те, що було від мами, і Наташа Довиденко узялася за підготовку тексту. Годно долучився, звісно, Сергій Шапран, вони практично до двох тисяч. Коли б не було підтримки, коли б не було уваги з боку людей, книжка б не вийшла. Я хочу, звісно, подякувати Андрею Дубінському, Андрею Маркову і, відомо, Глебу Лободенку. Я дякую видавцям, які видали цю книжку. Ну, особливо подякую, особливо низький самий поклон хочу виказати фундатору видання Володимиру Едуардовичу Двоскіну. Як у нас говорили вдома, щоб він був багатий і косматий.
Володимир Некляєв у передмові до вашого листування з мамою пише, коли не хапала у беларускім прыгожым пісьменстве нейкай кнігі, дык гэта менавіта такой. Гэтую кнігу будуць чытаць, патанаючы ў глыбінях пачуццяў, выяўленых з такою шчырасцю, якая толькі магчымая ў чалавеку. І сапраўды ствараецца ўражанне, што мама ведала літаральна ўсё пра свайго сына ў Менску. І ўсё ж, пра што вы стараліся не пісаць маме?
Ну, я стараўся, канешне, значыць, калі мама пісала не дурэй, ну, значыць, да чаркі прыкладаўся, ленаваўся вучыцца. Мама сердце мочувало, чувало все. Но я старался быть трошку больше прогрешным, чем я есть. Ну, я лечу, что моя мама самая лепшая. Это значит, корни лечу, что я сама мама самая лепшая. Для меня моя мама все, и свет, и сусвет, и житье.
Вы сберегли все ее листы, все ее поштовки.
Я старался. Разумеете, перелез с квартиры на квартиру. Но я, конечно, старался заховать, потому что это самое дорогое, что осталось от мамы. Как бы сам я говорю снова с мамой, неколи Василий Быков говорил, что я конвернулся из белорусской мовы. А вот я вспоминал, я говорила моя мама, и так я пришел от белорусской мовы, вернулся снова от белорусской мовы. Так я так сама, у меня мова моей мамы. Когда мне еще добрый, он говорит, мама, а все поганое и дрянное, это же особисто от меня.
Хочется привести несколько вытримок из листов вашей мамы. На нашей улице ничего нового, ни смерти, ни свадьбы. Я лечу, что это просто первая белорусская экзистенционалистская фраза. Альбо, было в школе собрание, наставники говорили об тебе, хорошо учился, вот и поступил у хорошее место. И я рада, пускай же и на нашей улице кирмаш. На школу я теперь и не гляджу, думаю, стои себе здоровая, а мой сынок пошел выше. Видно, что мама сыном гонорилась. А за что докарала?
Ну, знаете, молодые годы меня тягнуло и дочарки, и скорки. А она все это отчувала. Как бы я не отписывался, что я такие добрые, и она все это отчувала. После сейчас приехала златая девчина, Опенкова, и учила меня целоваться. Маме это не совсем подобалось. А после приехала, вначале мистецкую самодеятельность, некая Мария. И я часто бегал вечером, как мама разгоняла розгой. Не дай бог, я не женился раньше.
Редакторы бережно отнеслись до мовы вашей мамы, якая писала листы на такой своеобразной ушацкой трощанце. И тем не менее, она попросила вас у 1954 году: «Сынок, пиши мне по-русски, а то знаешь, какие я грамотей, не могу разобрать». И сын начал писать по-русски с 54 по 56. А в 56 вы перешли на литературную белорусскую мову. А что отбылось в 56?
Во-первых, мы с мамой проходили весь курс белорусской литературы. Я услышал ей верши. Она дуже любила, когда я читал Якуба Колоса «Новую землю». Целый раздел. И она слухала. И она со мной заканчивала практически школу по белорусской литературе. И она же по-русски не говорила. Но ей было спочатку тяжковато привыкнуть к литературной мове. После она привыкла, все нормально стало. Потому что николи чаще не говорю по-русски, я с мамой николи не говорю. говорив. Вона мені писала так, як і написала. Справа в тому, що мама вдатно ведала білоруську мову. Вдатно, тому що я от її і пісні, і казки, і частушки, і приказки. Ну, коротше каже, мама, це енциклопедія білоруськості з ушацьким ухилом.
Я зверну увагу, що ви подробязно писали мамі не тільки про свій побит, про те, що наєти і одєти, але й про справи літературні. Надрукував ще у вожику, рихтується подборка віршів у полемі, вийде зборник у Москві. Наскільки все гэта цікавіло вашу маму?
Я просто старався порадувати, що я вбиваюся в люди. І я старався, як вам сказати, її порадувати і трошки похвалитися. Показати, що я все-таки стараюся бути тим, яким вона хотіла мене бачити. Мама це дуже радувала. Подборки, коли я посилала, вона читала їх і вірші. Я їй читав усіх вірші, вона дуже любила. Особливо, коли нас слухала порадую, тоді ж порадуєш, мені давали.
А які ваші вірші мама особливо любила? Вірші ваші не просто для розуміння.
Вона любила зі смішкою, де ліричні вірші любила. Любила, де природа описується. Коротше каже, в принципі, коротше сказати, так і на усім вірші любила. Вона розуміла душею.
Той же Володимир Некляєв згадує, як критик Григор Берускін вас у свій час попракав легко. Ти, Гриша, як дитя. Що мама, мама, мама. А як ви лічите, коли б Берускін побачив гэтую книгу, каб почитав ваш чудовний зборник «Євангелі ад мами», він би змянив свою думку?
Я думаю, що змянив би. Григор Соломонович Берускін – це був унікальний чоловік, унікальний. І він, коли попрокав, так звісило мого гумором. Ну, просто він хотів, каб я був цим, бо я ще рейд на спеціалі глянув. Ну, звісно, я думаю, що каб я прочитав цю книжку, я б поміняв свою думку.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З народним поетом Білорусі Григором Бородуліним про матір Куліну Андреївну, чиє сотої годки припадають на 10 червня, гутерець Міхась Скобла.
Ви возили многих своїх сябров в Ушачу, у матчину хату, до мами. Хто з їх прийшовся найбільше до сподоби вашій мамі?
Розумієте, тяжко перерішити, кого не було. Вона завжди говорила, що от, ти от бери фрукт з биков, будь таким, як биков. Любила вона дуже короткі речі, дуже любила, як сина. Любила мама Валентина Жданович, який много фото з ним зробив. Бриля поважала, дуже поважала бриля. І завжди у мами була брашка для гостей. Ну, тут були і болгари, і Георгій Вилшев. Був. Ну, був Борис Заборов, Шкляревський був. Планцев з письменником була. Завжди для всіх хапали. І їсти, і випити, і мені місце спати. Був як літературний салон.
Ровно 40 років тому, 9 червня 1969 року, вашу маму з 60-годдям телеграмою віншували Василь Быков, Володимир Короткевич, Ян Кабриль, Михась Стройцов, Адам Мальдіс, Геннадь Буравкін, Геннадь Овсянніков. І ще більше за 20 ваших сябров. А хто з їх любив Куліну Андреївну як син?
Як син любив Короткевич. Вони всі любили маму, і мама всіх любила. Самий ближчий, звісно, Короткевич. Тому що Короткевич був унікальний чоловік, він унікальний як письменник, поет, унікальний по своїй такій непосередності, щирості. Він ніколи не глядів, що от я поет, я Короткевич. Він був щирий, як дитя. І це мене, звісно, підкупляв усіх. І мама його дуже-дуже любила. Дуже.
Особну книгу склала ваша переписка з Василем Быковим. Яна називається «Дожить до зеленої трави». Тепер ось вийшла листування з мамою. Скажіть, а кому ви сьогодні пишете листи, чи вже обиходитеся телефоном?
Ви розумієте, вже тепер мама не має нікому писати. Рука вже не пише. Це страшно. Це інтернет, комп'ютер, це все. По-перше, ніякої непосередності, ніякої щирості, ніякої риси биту, риси часу. Такі маленькі дребезінки, які у письмі напишеш. Я ж говорю, що, допустим, Біблія не могла бути набрана на комп'ютері. На тепер можна набираться. Написати Біблію на друкованій машинці я не являю, тому що рука ж передає мозк, почуття, все зв'язане. Гусіне перо, не упадковато, не металічне, не сталеве перо, а гусі ж за блоки літають. Гусіне перо передає вишиню думки, польот думки одночасово. Допустим, я Быкову розказую, як моєму батьку виразив чаротинку, у них тоді був перо, і от його було перше, а не відразу машинку. Я думаю, що прогрес, прогрес і прогрес. Свідомість чесність, непосередність, щирість. Все стало зручно, не треба рухати, не треба лишнього. Натиснув кнопку, і тобі Владислав Лапошин приїжджав не як з Америки, він розказував, що померти вже ніколи розписуватися не можуть. Розумієте, не говориш, що писати. Все так, натискаєш кнопки і тому подобне. Ну, а коли сучасні поезії, яка без рифму, без ритму, можна на компьютері. Так, є такий літератур легко перекладати, не треба шукати. З одної мови на другу, дословно, і все. Я не то, що собрати такої літератури. Хай буде все, в господарстві все прогодиться. А зараз покажу.
У своїх листах до мами ви надзвичай пещотний і любячий син. Скажіть, а за що, за які учинки, може бути, вам хотілося б попросити у мами пробачення, може бути, навіть у чимсті перед нею покаяться?
Я кожен вечір, коли молюся, я маму прошу пробачення, вона мені пробачила, дарувала за мою нещадку неувагу, тому що мені здавалося, що мама вірна. Тепер я зрозумів, що треба було кожну хвилину думати про маму. На наш коли я кладуся спати, я починаю словами молитви, котрими говорила мама. Неси, Боже, ти на землі до неба, сохрани мене, Боже, отныне до веку. Мамочка моя родная, рай тебе светлое царство небесное, пухо тебе земелька родная ушатская. Мамочка моя ранешняя, мамочка моя светлая, мамочка моя родная. Пошли мне мгинку спокою, даруй мне. Мамочка, дякую.
Господар Григор у архіві Сергія Паніжніка зберігся запис голосу вашої мами. Вона співає народну пісню. Давайте послухаємо.
А дайте мне, дайте семь вечерок горелки, а одну мне дайте, каб я посидела. А другую дайте, каб я посмялела. А третью дайте, каб я попияла. И четвертую дайте, каб я погуляла. А шостую дайте, коні запрага. Ти осьо мою дай, ти домов відправляйте.
Прогучала народная песня «Отдайте мне, дайте» у выконанні Акуліни Андреевны Бородулиной. Запис 1969 году зроблены поэтом Сергеем Паніжніком і зберогся в ягоной фанатеці. 9 червня Акуліня Бородулиной, маці народного поэта Григора Бородулина, сповнилася ровно 100 годов. До этой даты вийшла книга их листування под назвой «Послав бы тебе душу». Еще один помнік маці от удячного сына. Незабываемый у час інтернету писати листи своїм маті.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Вольна студія. Нове слово про звикли речі». З Григором Бородуліним про маці Куліну Андреївну, чи сотої угодки припадають на 10 червня, гутрив Міхась Скобла.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годів з дня народження Василя Бикова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат які твори письменника в авторському читанні і у виконанні дикторів.
У 2002 годі у студії «Свободи» Биков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому».
Летась наставники і вучні, святары і палідзняволіны, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.
Книгу «Успоминал Василя Быкова. Долгая дорога до дому» у авторском выконании слухайте на наших хвалях поздней.
Пятьдесят пять году белорусской свободе.
Апошние пять годов эфиру, голосы и подеи у специальных передачах.
На хвали свободы у весь травень.
А так само у все лето.
www.svoboda.org/m Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m
М.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды з тобой.
Шановні слухачі, запишайте, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбирайте свободу.